Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, и вот темы нашей программы. Алексею Навальному Кировский областной суд отказал в жалобе на ограничение в сроках ознакомления с материалами дела по Кировлесу. Конфликт вокруг украинского телеканала TVI. В Белгороде продолжают разыскивать Сергея Помазуна, которого подозревают в убийстве 6 человек. Акция «Один день, одно имя» в поддержку фигурантов дела 6 мая. Сегодня день Леонида Ковязина. Его поддержала Лия Ахиджакова. Джохару Царнаеву, подозреваемому в организации взрывов в Бостоне, предъявлено предварительное обвинение в соглашении о нормализации отношений Сербии и Косово. Все эти темы в программе «Время свободы». Оппозиционеру, блогеру и адвокату Алексею Навальному Кировский областной суд отказал в жалобе на ограничение в сроках ознакомления с материалами дела о хищении акций компании «Кировлес». В Кирове сейчас нас судебный корреспондент Марьяна Трачешникова.
Кировский областной суд сегодня оставил в силе решение Ленинского районного суда города Кирова, который удовлетворил ходатайство следователей, попросивших ограничить Алексея Навального и его защиту в ознакомлении с материалами дела. Адвокаты, конечно, очень этим были недовольны и говорили о том, что на то, чтобы ознакомиться с 28 томами уголовного дела, им выделили всего 36 суток. Этого времени, по словам защиты, совершенно недостаточно. Кроме прочего, сам Алексей Навальный 6 марта, когда Ленинский районный суд Кирова принимал решение об ограничении в сроках ознакомления с материалами дела, не мог приехать в Киров. Он находился под двумя сразу подписками о невыезде по другим уголовным делам. И, соответственно, таким образом было нарушено его право на защиту, говорили адвокаты. Прокуратура эти доводы отвергла и сказала, что времени у защиты Навального было предостаточно, и просила суд Кировский областной оставить все как есть. Ну, собственно, так и произошло. И теперь журналисты пребывают в ожидании продолжения слушаний по существу в Ленинском районном суде Кирова, где рассматривается дело в отношении Алексея Навального и главы Вятской лесной компании Петра Офицерова.
Марьяна Трачешникова. Сегодня в Кирове несогласованный пикет в поддержку Леонида Ковязина. Я прошу прощения, Алексея Навального. Следите за новостями в информационных программах «Радио Свобода». Ну а завтра продолжится слушание по уголовному делу о хищении акций компании «Кировлес», возбужденного против Алексея Навального. Слушания начались на прошлой неделе и почти сразу были перенесены. И на прошлой неделе против Навального было возбуждено еще одно уголовное дело. И давайте послушаем материал Марьяны Трачешниковой про дело «Кировлеса».
Алексея Навального и Петра Офицерова обвиняют в хищении и растрате. По версии следствия, Навальный, работая советником губернатора Кировской области, убедил руководство государственного унитарного предприятия «Кировлес» подписать невыгодный договор на реализацию лесопродукции. И в результате предприятию был причинен ущерб, превысивший 16 миллионов рублей. Защита утверждает, что подобные выводы следователей надуманы и не подкреплены никакими доказательствами. Более того, по словам адвокатов, в материалах дела есть экспертизы, из которых следует, что никакой растраты не было вовсе, говорит адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.
Следствие постоянно путалось, разные цифры ущерба были указаны от 589 тысяч рублей до 1200 рублей, теперь у нас 16 миллионов. Экспертизы по поводу 16 миллионов в деле вообще нету, она не проводилась. Те экспертизы, которые есть, они были проведены Следственным управлением Следственного комитета по Кировской области. На их основании дело было прекращено. После того, как дело возобновили и передали в Главное следственное управление, никаких экспертиз в Следственном комитете не проводилось. И вот это обвинение, которое мы имеем, оно основано исключительно на мнении следователя. Ничем не подтверждено и нету никаких экспертиз, которые бы помогли им сделать вывод о том, что есть такой ущерб.
В свою очередь, представитель управления Следственного комитета по Кировской области Андрей Васильков заявил журналистам, что его коллеги проделали достаточную работу и доказательств для признания Навального и Офицерова виновными хватает. Никакой политики, по мнению Василькова, в деле нет. На прошлой неделе стало известно, что против Алексея Навального и его брата Олега возбуждено новое уголовное дело. Оно объединено в одно производство с так называемым делом Почты России, по которому братьев Навальных называют причастными причастными к хищению более 55 миллионов рублей. Согласно новым обвинениям, брат Алексея Навального Олег, будучи сотрудником Почты России, ввел в заблуждение представителя многопрофильной процессинговой компании и предложил ему услуги компании «Главное подписное агентство», которое, по убеждению следствия, подконтрольно братьям Навальным. В результате, из-за навязанных, как считает следствие, посреднических услуг многопрофильного и процессинговой компании был причинен ущерб на сумму около 4 миллионов рублей, которые, по версии следователей, братья Навальные похитили. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Обсуждение подготовленного общественной комиссией доклада о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве вызвало живую реакцию экспертов, журналистов и гражданских активистов. Доклад, в котором вся ответственность за столкновение между демонстрантами и полицией возложена на городские власти и силы правопорядка, и хвалят, и критикуют за тенденциозность, якобы пропагандистскую направленность. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова – социолог Георгий Сатаров, один из основных авторов концепции доклада общественной комиссии.
Я получил письмо от одного моего очень близкого друга, который там был, и который мне написал, что я теперь смотрю на все это совершенно по-другому. То есть, в общем-то, мы на это и рассчитывали, потому что даже люди, в общем-то, обладающие защитной реакцией достаточно высокого уровня культуры, даже они попадают часто под вот этот массированный пресс пропаганды, неких предубеждений и так далее, и так далее. И мне представляется, что то, что вчера произошло, разрушало все это с двух сторон. С одной стороны, вот мне кажется, там были две вещи важные. Это, собственно, вот факты и их анализ, который был представлен в докладе. А второе, что на меня произвело просто фантастическое впечатление, это, конечно, письма этих ребят. Просто неизгладимое впечатление, должен сказать, что не только на меня, я не могу забыть вот, людей, которые выходили после всего этого как, с какими-то совершенно другими глазами.
Георгий Александрович, вас называют в числе непосредственных авторов этого документа, причем говорят, что вы автор вводной и заключительной частей, там, где дается как бы объяснение ситуации в России нынешней.
Не всю вводную часть писал я, и не всю заключительную часть стал я, но многое принадлежит там мне, но это ведь прежде всего согласовывалось как некие идеи на таком, на уровне предложений, и дальше просто это воплощалось в текст, а это общая позиция комиссии.
Я читал довольно много публикаций, в том числе и от вполне, на мой взгляд, приличных журналистов написанных, которые считают как раз вводную и завершающую часть документа пропаганды чистой воды такой же, как то, чем занимается российское государственное телевидение, только с другим знаком.
Там вначале там просто никакой пропаганды нет. Я готов подискутировать с кем угодно, с любым журналистом или их могучим коллективом по этому поводу. Ну, по поводу как бы политического контекста всего происходившего. А во второй части, ну, извините, все там построено на тех фактах, которые мы выявили. Пожалуйста, тоже можно дискутировать. И, понимаете ли, если бы это было пропагандой, ну, мы бы не направляли это в суд. Ну, призрак бродит по Европе, не подсуден. Понимаете? Это мнение двух друзей XIX века. То, что мы направили туда, это, извините, набор фактов.
Никто не подвергает сомнению добросовестность работы комиссии в том, что касается сбора свидетельских показаний. Картина деятельности представителей власти, спецслужб, она, кажется, никем не подвергается сомнению. В то же время говорят, что ваш доклад не обращает внимания на деятельность, собственно, участников демонстрации, и в частности тех людей, которые и оказались сейчас за решеткой, и других активистов гражданских. Вы не ставили себе такой задачи, или вы считали, что существуют следственные органы, которые об этом так все вообще рассказали, что уже не добавить нечего.
Ну, и то, и другое. Я напомню, что, в общем, мы бы на суде слегка бы удивились, если бы столкнулись с адвокатом, который вдруг начал бы поддерживать обвинение. Поэтому, ну, тут я не вижу никакой несбалансированности. Дисбаланс был, ну, мягко говоря, дисбаланс был установлен властью двумя способами. Первое, то, что она не рассматривала абсолютно заведомые преступления, там совершавшиеся. И если бы она не вменяла тем, кого она арестовала, то, что они не совершали, а именно массовые беспорядки, а это им вменяется. И то, и другое — ложь. Мы противопоставим, мы не можем их сбалансировать никаким образом, кроме лжи. Но мы ложь не используем, мы используем правду. Поэтому здесь категории баланса в принципе неприменимы. Лжи можно противопоставлять только правду, что мы и делаем. Что касается этих ребят, мы написали, они защищали и защищали других. Многие из тех, кто остался на свободе и не арестован, делали бы на их месте то же самое.
Доклад представлен, он произвел тот общественный эффект, который произвел. Какова теперь его судьба? Как дальше его, ну скажем так, гражданское общество России может использовать для защиты своих активистов?
Ну, самыми разными способами. Первое, конечно, мы надеемся, и мы уже получили подтверждение нашим надеждам, что какие-то материалы из него будут использовать адвокаты. А второе, выводы из всего происшедшего для следующих акций. Понимаете, то, что мы там описали, оно дает абсолютно четкие признаки готовящейся провокации. Ну, например, когда ночью огораживается Болотная площадь, стоит плотное ограждение, а внутри него рубит асфальт, это признак, да, и этот признак дальше был использован по полной программе провокаторами. И масса других вот таких признаков, которые как бы можно фиксировать, отслеживая готовящуюся провокацию со стороны власти. В этом смысле Болотная дает этот опыт, а наш доклад дает этот анализ, для того, чтобы впредь за этим внимательно следить. В-третьих, ну, то, о чем я говорил с самого начала, это попытка объяснить людям, что было на самом деле и какова на самом деле власть и ее действия. И в-четвертых, ну, естественно, мы будем продвигать это и за пределы России, объяснять все происходящее и суть этой власти.
Накануне представления вашего доклада я беседовал с одним из ваших коллег, режиссером Владимиром Мирзоевым, который выразил пожелание, чтобы представители власти пришли в зал гостиницы «Космос», и им бы было крайне полезно услышать то, что вчера там было произнесено. Каких-то таких людей вы там заметили?
Ни одного.
Андрей Шар беседовал с социологом Георгием Сатаровым. Я напомню, сегодня в Кирове пикет в поддержку Леонида Ковязина. В Кирове продолжится завтра слушание по уголовному делу о хищении акций компании «Кировлес», возбужденного против Алексея Навального. Так вот, Леонид Ковязин сегодня узник Болотный, как его называют, и день солидарности сегодня с ним в рамках гражданской акции «Один день, одно имя». Поддержала его Лия Хиджакова, и давайте послушаем фрагмент видеоролика как раз с ней.
Парню 26 лет. Вот в тюрьме, там в этом СИЗО, свадьба была. Были гости. Прислали автозаки специально для гостей. Вдруг они чего там... ОМОН прислали. Но тем не менее свадьба состоялась. Дали 3 минуты повидаться жениху и невесте. Парнишка из города Вятки, Киров, да, кажется, называется. Внештатный корреспондент Вятского наблюдателя. Приехал в Москву по путевке этого своего Вятского наблюдателя снимать митинг 6 мая, когда там били какую-то девочку. Пытался помочь ей, стал двигать туалет, биотуалет. За что и попал в тюрьму. Там было, значит, что мне известно, судебное разбирательство. Вот в Басманном суде, судья Солопова, оказывается, обвинение выглядит так, что двигая туалет, он пытался, нет, что-то ломая туалет, он пытался сломать наш конституционный порядок. Вот это я знаю, эту формулировку. Ну, даже следователи смеются. Парень находится, живет с бабушкой, ей 78 лет, и, естественно, в ответе за свою бабушку. Мальчишка образованный, кончил гуманитарный университет, философия вообще. Философия, журналист. Пытался какой-то материал для Разбежкиной снять, для ее фильма. Видимо, очень интеллигентный и очень, очень порядочный молодой человек. Пытались за него там поручиться достойнейшие люди. Нет, его нельзя отпустить, иначе он сбежит от бабушки, от Басманного суда. Не пытался сбежать, но и не отпустили его домой ни на минуточку. Даже с невестой, с невестой не дали ему как следует повидаться. Что это такое вообще? Что это? Почему такая ненависть к нам? Почему такая жестокость? Кто за это ответит? Я вас спрашиваю, кто за это ответит? И я знаю, что будет этот суд. Вот ни секунды не сомневаюсь, что как Лузянина они получат по 4,5, по 5 лет. Как эти пусирайт двушечку схлопотали. И теперь это Алехина с какими-то страшными уголовниками. Думаешь, уголовники-то и получше, чем наше правосудие. Не знаю. Я теперь уже не знаю, кто страшнее. Не знаю. Вот говорю такие вещи, может, и мне что-то потом припаяют за это. Свобода слова, мать их. Свобода слова.
Лея Хиджакова в поддержку Леонида Ковязина, внештатный фотокорреспондент газеты «Вятский наблюдатель». Леонид Ковязин провел в СИЗО уже больше полугода. В конце марта был зарегистрирован его брак с Евгенией Тарасовой, тоже в СИЗО. О том, как себя чувствуют обвиняемые по так называемому болотному делу, корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская беседовала с его адвокатом Русланом Чинидзе.
На момент нашей последней встречи, мы с ним виделись, наверное, недели две назад, в общем-то, нормально, но какое-то у него уже такое депрессивное состояние, состояние отрешенности, тем более вот после положительными эмоциями, связанными с браком, какая-то у него была все равно надежда, что вдруг что-то изменится, а ничего не поменялось. На дальше продлили заключение, как бы он женат, а жену увидел только в период свидания 20 минут через стеночку. Естественно, у него очень хорошее вот в связи с этим настроение и самочувствие.
Ему инкриминируют только одну статью, да, 212-ю?
Да. Ну, слава богу, пока да. Другой просто я не знаю. У нас, конечно, все в нашей правоохранительной системе могут выдумать и придумать. Но я думаю, в отношении него сложно будет что-то еще придумать. Пока только 212-я.
Он, насколько я понимаю, наш коллега-журналист.
Да, он штатный корреспондент газеты «Вятский наблюдатель», то есть он фотокорреспондент и собирался дальше учиться, поступал на курс документального кино Марии Разбежкиной, прошел первый этап конкурса «Охота за реальностью», и от нее есть справочка, что они бы его и взяли туда. И фактически должен был устроиться в театр, то есть если бы его не задержали в сентябре, он буквально через 2-3 дня уже был бы работником театра.
А на чем строятся доказательства следствия, которое обвиняет Ковязина в участии в массовых беспорядках на Болотной?
Ну, их и доказательства максимум базируются это на видеозаписи, на которых, по их предположению, Леонид Ковязин толкает туалеты. Как бы считают, что это сделано заранее, подготовлено, по сговору. То есть не просто что-то возникло, какое-то желание, а именно, что заранее все это было ими подготовлено, им и еще там другими лицами, чтобы оказать сопротивление полиции, и, соответственно, на показаниях неких свидетелей, работников милиции, которые через полгода обладают просто феноменальной памятью, что более чем через полгода они опознают его как лицо, которое вот на Болотной площади творило такие беспорядки. Причем до этого в виде мелька, он где-то там гуляет по мосту. Конечно, это из области фантастики. Там много видеофрагментов приложено, естественно, к материалам дела, на которых видно, вот, что было 6 мая на митинге.
А там виден Ковязин?
Я не могу вот говорить, виден ли Ковязин. По версии следствия, это Ковязин. Леонид Ковязин пока не давал показаний, понимаете, поэтому у него позиция пока у нас такая. Показания не давал, соответственно, я не буду утверждать, что вот он там видит. Есть некий молодой человек.
На акции, как известно, Ковязин находился в качестве журналиста.
Да, у него было служебное задание, оно есть в материалах дела, он предоставляет редакционное задание, что он был туда послан именно как корреспондент, чтобы произвести видеосъемку разрешенного митинга. Он отснял свои эти видеосюжеты и предоставил в редакцию, о чем также имеется справка. том, что он сдал проделанную работу.
Для следствия это не доказательство того, что он находился при исполнении служебных обязанностей?
Видно, для следствия это абсолютно. Они игнорируют вообще тот факт, что он где-то работает. У нас тут позиция, что трудовая книжка и все. И здесь, соответственно, у нас на все, во всех инстанциях он у нас идет как не учащийся, потому что он... Поясню, весной 2012 года ему осталось последний курс, соответственно, сдать экзамены все и все в Вятском государственном университете. Он не бросил, он просто решил переориентировать свою деятельность. То есть он решил поступить на специальность именно вот на курс в школу документального кино и связать свою работу с театром. Соответственно, поэтому он ушел с университета, хотя у него все было положительно. Но следствие трактует, что вот он такой негодный, бросил университет, нигде не работает, нигде не учится. У них свое видение его личности, абсолютно не совпадающее с реальностью.
Елена Поляковская беседовала с адвокатом Леонида Ковязина Русланом Чинидзе. Я напомню, в Кирове сегодня пикет в поддержку Леонида Ковязина. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Разгорается конфликт вокруг украинского телеканала TVI. Собственник телеканала Константин Коголовский заявил о рейдерском захвате канала при помощи силовых структур. Что происходит на телеканале на самом деле, выясняет наш корреспондент Владимир Вахненко, который сейчас с нами в прямом эфире. Владимир, здравствуйте.
Динара, здравствуйте. Буквально в эти минуты проходит заседание трудового коллектива TVI. И по его итогам, очевидно, ситуация вокруг канала может проясниться. Ну, сам скандал разгорелся сегодня утром, после того, как на официальном сайте канала появилось сообщение о том, что новым генеральным директором назначен один из ведущих журналистов канала Артем Шевченко вместо Натальи Катаринчук, а новым инвестором TVI стал американец Александр Альтман вместо Константина Коголовского. Однако старое руководство TVI в ответ заявило о рейдерском захвате канала, и в его помещение охрана не впустила прежнего владельца. Как сказал Коголовский, смена руководства инвестора произошла по поддельным документам. Следует сказать, что TVI – один из последних телеканалов в стране, который порой жестко критиковал власти и его не раз пытались закрыть. В прошлом году у канала отобрали ряд частот и исключили его из кабельных сетей в некоторых регионах Украины. Изначально TVI владели российские бизнесмены Константин Коголовский и Владимир Гусинский. Эксперты не исключают, что, возможно, власти использовали старый конфликт, они воспользовались скорее старым конфликтом между Гусинским и Коголовским для того, чтобы получить контроль над каналом. Давайте послушаем, что по этому поводу говорит журналист и ведущий TVI Мустафа Наем.
В течение месяца появлялась информация о том, что телеканал продается конкретным людям из власти, и это очень усиленно муссировалось, разных источников канал опровергал, и вот сегодня появилась эта история. Более того, известно, что канал хотели продать, и возможно, что этот конфликт использовали, конфликт между Гусинским и Коголовским, использовали некие люди, которые были заинтересованы в покупке канала на Украине, потому что здесь действительно телеканал перехимеет имя, а во-вторых, он все-таки более-менее в оппозиционной среде. И, возможно, кому-то было выгодно этот канал купить. На данный момент все выглядит очень странно. Та сторона, которая сейчас управляет каналом, не может ответить на все вопросы. Сторона, которая утратила контроль над каналом, утверждает, что это конфликт, который был инсценирован и фальсифицирован документами. И если действительно окажется, что канал кому-то перешел и захотят использовать его, то поверьте мне, что журналисты не будут работать по одной простой причине, что все эти журналисты, большинство из них, перешли на телеканал TVI из других телеканалов, где эта ситуация повторялась, где им пытались указывать, что делать, и где пытались менее свободно освещать события в стране.
Ну, вот как сказал Мустафа Наем, никто из нынешних журналистов не будет работать на этом канале, если выяснится, что новый собственник представляет интересы украинской власти. Ну, о новом собственнике известно не очень много. Это американский бизнесмен Александр Альтман. В начале 90-х он эмигрировал из Одессы в США, и предполагается, что он связан со старым владельцем канала Владимиром Гусинским. Кроме того, недавно появилась информация о том, что Альтман в 2008 году был советником министра топлива и энергетики Украины Юрия Продана в правительстве Юлии Тимошенко. Ну и президент TVI Виталий Портников накануне собрания журналистов канала заявил, что в сложившихся условиях главной задачей коллектива должно быть сохранение независимости редакционной политики и неподконтрольности власти. Будет ли гарантировать новый собственник независимую информационную политику, очевидно, станет известно уже в ближайшее время. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. Ну а на Украине и в России продолжаются поиски 31-летнего Сергея Помазуна, подозреваемого в убийстве 6 человек в Белгороде. Как сообщает представитель Министерства внутренних дел по Белгородской области, город разбит на квадраты, полиция осматривает улицы. В Белгород стянуты дополнительные силы, в операции участвует более 1200 человек. Московская полиция также ориентирована на розыск Сергея Помазуна. Управление Министерства внутренних дел России по Белгородской области объявило награду в 3 миллиона рублей за информацию, которая поможет установить его местонахождение и задержать. По неподтвержденной информации, Сергей Помазун в настоящее время находится на территории Украины в Харьковской области. МВД Украины сообщает, что украинская милиция оказывает помощь российским коллегам. Днем 22 апреля неоднократно судимый за кражи Сергей Помазун открыл огонь сначала в оружейном магазине «Охота», затем на улице на Народном бульваре Белгорода. Погибли 6 человек, в том числе 2 школьницы. После этого Помазун скрылся на автомобиле, взяв с собой 2 охотничьих карабина. Следственный комитет возбудил 3 уголовных дела по статьям убийства 2 и более лиц, хищение оружия и боеприпасов и хищение оружия с применением насилия. Жители Белгорода второй день приносят свечи, живые цветы, мягкие игрушки к месту трагедии на Народном бульваре. Там также установлен стенд с именами погибших и поминальные столы. О мотивах поступка Сергея Помазуна правоохранительные органы пока не говорят. В средствах массовой информации появилась версия о том, что он открыл стрельбу после того, как кто-то поцарапал его машину. Следствие не подтверждает, что у Помазуна имелись какие-либо психические заболевания, и уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов увидел в белгородских событиях американский сценарий, но не уточнил, какой именно. Сегодня и завтра власти Белгорода объявили днями траура. О трагедии моя коллега Наталья Джампаладова беседовала с психологом-криминалистом Михаилом Виноградовым.
Как бы вы охарактеризовали то, что произошло? Вы видите какую-то логику?
Возбудимый, агрессивный, злобный, преждесудимый человек получает оружие и видит, что его якобы машину кто-то поцарапал. У него в руках многозарядное скорострельное автоматическое оружие. Он сначала расстреливает продавцов, которые пытаются его удержать от стрельбы покупателя. Потом выскакивает на улицу и в злобе, в обычной злобе, палит просто в обычных людей. Не разбирая, кто виноват, кто не виноват, расстреливает детей, фактически 2 девушек. Вопрос вменяемости должен решать институт судебной психиатрии и министерского. Это их прерогатива. А так это злобный человек, которому уже все, по его мнению, позволено. Он уже отсидел свое сколько мог и считает себя хозяином жизни. Это безусловный уровень всех мелких преступников. Те, кто в авторитете, они себя ведут сдержанно, они ни на кого не кидаются с оружиями. А это просто обычный бандюган, который считает, что ему все позволено. Вопрос больше не к нему, а вопрос к разрешительной системе. Как он получил разрешение на оружие? Какой порядок был выдачи оружия в магазине?
Можно ли проводить параллель между случаем в Белгороде и случаем в Москве, когда юрист Дмитрий Виноградов открыл огонь по своим коллегам в аптеке?
Можно проводить только в одном плане. Несовершенство закона о психиатрической помощи. А вот проводить параллели с человеком, который из окна дома расстрелял детскую площадку, можно. Можно проводить параллели с человеком, который расстрелял из-за своей обиды, которую вроде бы причинил водитель своего собачки, расстрелял водителя. Сейчас на Гатчинском суде Москвы это дело рассматривается. Возникают вопросы и к разрешительной системе, и контроля за такими людьми. Если человек уже вошел в криминальный мир и вошел, по его мнению, успешно, то он пренебрегает всеми нормами, и человеческая жизнь им не ценится ни за грош.
Павел Астахов в Твиттере написал, что белгородская трагедия идет по американскому сценарию. На ваш взгляд, возможно ли такое сравнение?
Так можно говорить и об Америке, так можно говорить о довольно благополучной Европе, вспоминая Брейвика. В целом, конечно, с Павлом Астаховым следует согласиться, потому что действительно в Америке то стреляют в учителей, то в детей, то дети убивают друг друга. И мы уже давно встали на этот же путь.
Видите ли вы какой-либо выход из этой ситуации?
Ну, если говорить о нашей стране, нам надо восстанавливать государственный контроль, подчеркиваю, контроль за детьми, за подростками. Были октябряты, пионеры, комсомол. Если мы идеологию отбросим, а возьмем чистую занятость. Кружки, дворцы пионеров, все бесплатно. Дети вовлекались, да, и ДСАФ тоже. Дети вовлекались, а потом и подростки в позитивные дела. Это надо восстанавливать обязательно.
О трагедии в Белгороде и о возможных мотивах подозреваемого в убийстве 6 человек Сергея Помазуна моя коллега Наталья Джампаладова беседовала с психологом-криминалистом Михаилом Виноградовым. В понедельник Джохару Царнаеву, подозреваемому в организации взрывов во время бостонского марафона, были предъявлены предварительные обвинения. Это первый шаг в длительной процедуре, которая должна завершиться судебным процессом. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Первые обвинения были обнародованы ровно через неделю после атак и доведены до сведения находящегося в сознании 19-летнего Джохара Царнаева. Пока он обвиняется по двум пунктам. Использование и заговор с целью применения оружия массового поражения, то есть взрывного устройства, а также действия, которые привели к гибели людей. Предварительное обвинительное заявление сравнительно небольшое для столь серьезного дела, всего 11 страниц. Большая часть этого документа посвящена описанию действий братьев Царнаевых во время проведения террористической акции. Благодаря видеокамерам наблюдения, фотографиям, сделанным зрителями, пришедшими встретить марафонцев у финишной черты, следствию удалось зафиксировать практически все действия Джохара Царнаева во время взрывов. Согласно обвинению, оба брата появились у финиша бостонского марафона за несколько минут до взрывов, с рюкзаками за плечами. Они расходятся. Младший Царнаев останавливается за спинами зрителей прямо перед камерой, установленной над входом в ресторан, и приблизительно за полминуты до первого взрыва подносит к уху мобильный телефон. Звучит взрыв, народ вокруг него поворачивается в направлении взрыва, и лишь один Царнаев выглядит спокойным. Он не обращает внимания на происшедшее и быстро уходит в противоположную сторону. Рюкзака при нем нет. 10 секундами позже взрывается оставленное им взрывное устройство. В документе дается хронология событий после обнародования фотографий подозреваемых. Угон ими машины, попытка оторваться от преследования, во время которой подозреваемые попытались детонировать 2 взрывных устройства, идентичных тем, что были использованы во время проведения терактов. Во время обыска комнаты Джохара Царнаева в общежитии были обнаружены белая бейсболка, черная куртка, похожая на те, что носил Царнаев в день взрывов. Обвинения были представлены Джохару Царнаеву, который не только пришел в сознание, но и оказался способен письменно ответить на некоторые вопросы следователей. Он якобы заявил, что они с братом действовали в одиночку, из религиозных побуждений. Предъявление Царнаеву предварительных обвинений означает, что он будет предан федеральному суду, а не суду так называемой военной комиссии. Эти комиссии были созданы для проведения процессов над заключенными тюрьмы Гуантанамо. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни в понедельник отверг призывы признать Царнаева бойцом вражеской армии. С такими призывами выступили некоторые республиканские законодатели. «Мы подвергнем этого террориста преследованию в гражданском суде. Согласно американским законам, граждане США не могут быть преданы суду военных комиссий. Не будем забывать, что с 11 сентября мы использовали гражданские суды для успешного преследования сотен террористов». Данные, представленные в обвинительном заявлении, выглядят достаточно убедительными в глазах Джона Эшкрофта, министра юстиции США, в кабинете Джорджа Буша-младшего. Он считает, что их достаточно для проведения успешного гражданского суда над Царнаевым. Его не беспокоит и то, что арестованному сразу после ареста не было зачитано так называемое «правило Миранды» — напоминание о том, что он имеет право не отвечать на вопросы следователей, поскольку они могут быть использованы против него в суде. К счастью, существует огромное количество данных, указывающих на вину подозреваемого. Они выглядят столь существенными, что, скорее всего, его заявления не будут играть важной роли для доказательства его вины, сказал Джон Эшкрофт в интервью телеканалу CNN. Тревоги по поводу правила Миранды выглядят, на мой взгляд, бурей в стакане воды. Предварительное обнародование обвинений – первый шаг в длительной досудебной процедуре. Следующим этапом этого процесса должна стать подготовка официального обвинительного заключения, куда могут быть добавлены и обвинения, и новые улики. Оно будет представлено большому жюри, которое выносит первое решение о весомости аргументов обвинения и обоснованности судебного преследования. После этого обвинение должно будет решить, будет ли оно требовать для Джохара Цернаева смертной казни. У обвиняемого будет выбор – признать вину и попытаться добиться снисхождения в обмен, например, на неизвестные, но важные для американских спецслужб сведения, или отдаться в руки присяжных. Не исключено, что ему есть что сказать. Эксперты, например, высказывают сомнения в том, что двойка дилетантов-взрывников оказалась способной соорудить действующие взрывные устройства. Для этого, по их словам, требуется навык. В таком деле не обойтись инструкциями, найденными в интернете.
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. События в Бостоне по-прежнему остаются важнейшей темой американских газет, радио и телевидения, и широкий резонанс в обществе вызвали два дискуссионных сюжета, появившиеся в эти дни на телевидении. О них и пойдет речь в сегодняшнем обзоре американских средств массовой информации, который подготовил наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Брайан Леви, директор Центра по изучению экстремизма при Университете штата Калифорния в Сан-Бернардино, пришел на телеканал HBO на передачу одного из самых известных политических сатириков Билла Мара.
Okay, so you're obviously the perfect person to have here today.
Вы идеальный гость, досконально знакомый с темой, которую я хочу обсудить, сказал Мар. Сумасшедшие, творящие чудовищные злодеяния, как эти двое в Бостоне, меня поражает, как в мозгу этих людей соединяются, казалось бы, несовместимые вещи. Так старший брат сообщал в социальных сетях, что его вера – ислам, а его главные приоритеты в жизни – карьера и деньги. Все мы также помним, как исполнители терактов 11 сентября за день до того кутили в стриптизном клубе в цитадели порока Лас-Вегасе. Позвольте вам заметить, перебивает ведущего Брайан Леви, что у мусульман нет монополии на сумасшедшие поступки. В лоне каждой веры, будь то иудейство или христианство, есть свои ханжи и лицемеры, декларирующие на словах преданность Богу, а в жизни ведущие себя по-свински. Это либеральная дребедень, заявляет Билл Мар, человек безукоризненно леволиберальных взглядов. Все дело в том, что другие веры, которые вы упомянули, не такие нетерпимые. Адепты только одной религии убивают вас за карикатуры на своего пророка, адепты только этой же одной религии убивают вас за отступничество. Отрекаться от ислама – это штука очень опасная. Проспрашивайте Салмана Рушди о различии христианства и ислама. Я исламофоб? Ни в коем разе, парирует Марк выпад своего оппонента. Я правда искатель. Нелепо утверждать, будто все религии одинаковые. На Бродвее с огромным успехом идет сатирический мюзикл «Книга Мормона». Вы можете допустить, что на Бродвее рискнут поставить спектакль под названием «Книга ислама»? Билл, как можно забывать, что на протяжении всей истории страшные преступления совершались во имя веры? Это не дает нам основания огульно их все осуждать. Верно, соглашается Марк, но мы живем не в истории, мы живем в 2013 году. Если бы мы жили в средние века, то главным источником нетерпимости было бы христианство. Но сегодня это не так. Тем временем на телеканале Fox человек безукоризненно консервативных убеждений, бывший федеральный судья Эндрю Наполитано, истинно либеральными доводами отбивался от ведущего Стюарта Варни, который доказывал, что Джохара Цернаева следует судить как вражеского комбатанта, не заслуживающего помощи адвоката и другой защиты, предоставляемой законом обычным преступникам.
Look, the Constitution is the supreme law of the land.
Было бы крайне нежелательно приостанавливать закрепленные Конституцией права обвиняемых, потому что совершенное деяние в данном случае было столь вредоносно, а вина за него столь очевидна. Не в этом дело, возражает Стюарт Варни. Если бы Цернаев учинил то, что он учинил, будучи агентом вражеской организации или вражеского государства, вы бы не стали утверждать, что его надо судить обычным судом, а не военным трибуналом, предоставлять ему общественного защитника и так далее.
Except that the governor of Massachusetts.
Вот только руководители органов власти в Массачусетсе и полицейские чины указывают на отсутствие каких-либо признаков того, что братья имели связи с вражескими организациями. Варни, как мы можем быть уверенными в этом, не допросив Цернаева? А если при допросе будет присутствовать адвокат, то он посоветует ему молчать, и мы ничего от него не узнаем. Наполитано, не доверяйте чрезмерно идейно близким вам телекомментаторам. Нам не надо допрашивать Цернаева, чтобы добыть важную информацию. Вся необходимая информация имеется у нас в изобилии. Он к этому ничего не добавит, особенно учитывая, что вследствие тяжелые ранения, он едва способен говорить, что он оглушен более утоляющими и что его цель — избежать смертной казни. Варни, какие могут быть суды в военное время? Пойманных немцев-диверсантов во Второй мировой судил не суд, а трибуналы, и их всех расстреляли. Всех, кроме американских граждан, которые были в их числе, отбиваются наполитано. Далее, это была объявленная война. Сейчас же мы живем в мирное время, и с точки зрения Конституции это принципиальное отличие. Американский гражданин Царнаев-младший не был бойцом вражеской организации, а потому имеет право на весь набор ресурсов судебной защиты. Вы заявляете, что он что-то утаивает? Ну что ж, пятая поправка Конституции позволяет обвиняемому не давать показаний, которые могут быть использованы против него. Подытожил бывший федеральный судья Эндрю Наполитано. Как указывают теоретики демократии, выживанию данного строя активно способствуют люди, умеющие спорить не только с идейными противниками, но и с самими собой и с единомышленниками.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Сербии продолжается политическая дискуссия о достигнутом в конце минувшей недели соглашении о нормализации отношений с Косовом. Заключению этого договора предшествовала долгая череда переговоров при посредничестве Европейского Союза. В понедельник правительство Сербии официально одобрило соглашение, и в тот же день Европейская комиссия приняла решение начать в июне диалог с Белградом об ассоциированном членстве Сербии в Евросоюзе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Ая Куге.
Не все в Сербии довольны соглашением, которое предусматривает нормализацию отношений между Белградом и Приштиной и урегулирование статуса сербского меньшинства в Косове, фактически предоставление косовским сербам определенной автономии. Однако не только политики и аналитики, но и общественность Сербии продолжают искать ответы на вопросы. Является ли достигнутая договоренность признанием независимости Косово? Что в результате этого соглашения получили косовские сербы? Не угрожает ли Сербии теперь дестабилизация? Большинство белградских политических партий поддерживает идею нормализации отношений с Косовом. Впечатление такое, что и большая часть граждан Сербии довольна тем, что еще один этап косовского кризиса завершен. Однако сербы из четырех северных анклавов Косово, проживающие там компактно, в понедельник вышли на митинг протеста, выступая против новой политики белградского руководства. На митинге собралось более 10 тысяч человек под лозунгом «Север Косово останется в составе Сербии». Один из лидеров косовских сербов Славко Стиванович сообщил: «Мы единогласно отвергли соглашение Белграда и Приштины. Это соглашение нарушает Конституцию Сербии и упраздняет институты власти Сербии в Косове и Метохии. Народ Сербии, проживающий в этой части страны, не допустит выполнения соглашения. Иначе мы попадем под власть фальшивого государства Косово». Возникли опасения, что такая категорическая позиция косовских сербов могла бы вызвать проблемы для реализации договора Приштины и Белграда. Вот мнение белградского политического аналитика Дејана Вука Станковича. «Можно понять позицию сербов из Косово. Они в каком-то смысле являются заложниками нереальных ожиданий части нашей так называемой патриотической общественности. Одновременно косовские сербы чувствуют высокую степень угрозы для своего существования в родных местах. У них накопился неприятный опыт отношений с албанцами. Между ними существует сильная этническая дистанция, существует политика конфронтации, еще свежи воспоминания о насилии. Все вместе это порождает страх. Отсюда такая острая реакция. Однако они должны разрешить проблему в диалоге с руководством Сербии, которое обязано взять на себя политическую ответственность и предоставить косовским сербам достаточно гарантий их безопасности и доказательств того, что после вступления в силу договора положение сербов в Косове не изменится к худшему». Тем временем в Белграде прошли сразу два митинга протеста. На первом собралось около 2000 сторонников консервативной демократической партии Сербии. Они потребовали аннулирования соглашения, отставки правительства страны и проведения всенародного референдума по косовскому вопросу. Звучали также обвинения в адрес руководства страны вплоть до утверждений о государственной измене. На митинг протеста полуразвалившейся сербской радикальной партии в центре Белграда собралось лишь около 1000 человек. Ранее в подобных случаях им удавалось вывести на площади в 10-15 раз больше сторонников. Заместитель председателя радикальной партии Небойша Шарович заявил определенно. Сербская радикальная партия капитуляции не принимает. Аналитик Дэян Лукстанкович прогнозирует, что граждане Сербии в целом примут нормализацию отношений с Косовом. Если посмотреть на соотношение сил сторонников разных политических партий на выборах, то радикально против соглашения могли бы выступить от 7 до 13% граждан Сербии. Партии, которые поддерживают соглашение и выступают за продолжение европейской интеграции, намного популярнее. Между прочим, договор не стал поводом ни для парламентского, ни для правительственного кризиса. Чтобы демонстрации увенчались политическим успехом, они должны быть длительными и намного больше массовыми. В пятницу парламент Сербии будет обсуждать достигнутый в Брюсселе договор, документ под названием «Первое соглашение о главных принципах нормализации отношений». Аналитики уже сейчас выражают уверенность, что большинство депутатов это соглашение поддержит. Айя Куги и Радио Свобода, Белград.
В завершении программы «Время свободы» сегодня Всемирный день книг и авторского права, утвержденный ЮНЕСКО. Он проводится ежегодно, 23 апреля, уже на протяжении 10 лет. Как в России обстоит ситуация с авторским правом, особенно в интернете? Знают ли россияне, что привычное скачивание музыки, фильмов и книг является преступлением? Что можно скачивать и что нельзя? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал заведующий кафедрой информационного и торгового права Российского государственного торгово-экономического университета Илья Расолов.
У нас сейчас, во-первых, действует кодифицированный акт, четвертая часть Гражданского кодекса. Много-много международных актов, начиная от Бернской конвенции, заканчивая Римской. К сожалению, для пользователей интернета система авторского права заточена под печатный станок позапрошлого, даже не прошлого, а позапрошлого века. Поэтому все, что у нас, так скажем, запрещено, запрещено и в других цивилизованных странах, и все, что у нас разрешено, аналогично у нас же и разрешено. Но что касается России, традиционно, и СССР тоже, да, судебные споры в сфере авторского права распространения особого не получали. Где-то с 80-х, с 90-х годов прошлого века начинается унификация нашего законодательства. Это касается срока охраны авторского права. Там с 25-30 лет до 70 нынешних, да. Унификация есть, мы видим ее, но с другой стороны, конечно, эта система не жизненна полностью в 21 веке. Издатель или сам автор может быть распространителем, издателем, издавать себя лично и так далее. Поэтому здесь очень много проблем, связанных с интернет-правом и с свободным распространением информации, в том числе пиринговыми сетями, торрентами.
Но для потребителя, для обывателя, то, что сейчас человек читает или скачивает, закачивает себе там на что-либо, по сути, он занимается пиратством или нет?
Для России, да, он занимается пиратством, и пока законодательство здесь не жесткое, в отличие, допустим, от французского, немецкого законодательства, даже японского. Почему? Потому что штрафы смешные. Сами издатели редко идут в суды, чтобы судиться, ну, так скажем, с пиратами. И здесь есть элемент, связанный с тем, что, с одной стороны, мы, если закручиваем гайки, мешаем свободному распространению контента, но, с другой стороны, по большому счету, рушим другие виды бизнеса. Именно издательский бизнес, промоутерский, так скажем, бизнес должен быть больше заинтересован. Государству пока сегодня дела до этого нет.
Вы говорите, штрафы смешные, а для потребителя относительно недавно по телевидению можно было часто увидеть рекламу, которая информировала россиян о том, что за скачивание фильма можно и в тюрьму попасть.
Чтобы было понятно, у нас санкции тоже приличные, да? Другой вопрос – реализация этого права для конечного потребителя. Речь идет о том, что, как мы думали, одним из условий для вступления в ВТО, в Всемирную торговую организацию, будет как раз ужесточение авторских и смежных прав. Если вы посмотрите конвенцию по борьбе с киберпреступностью 2001 года, там тоже, в общем-то, новые отдельные составы вводятся именно по защите авторских и смежных прав. Но ВТО, в общем, нас проглотило без этого условия, и в основном сейчас наша власть занимается в основном защитой детей от информации вредной. Проблемы, связанных с блокировкой сайта, отнюдь не по проблемам авторства. Это как отдано на откуп рынку самому. Сами разбирайтесь. Если есть проблемы, вот вам уголовный кодекс, административный кодекс, ради бога. Хотя есть несколько проектов законов, в некоторых я даже участвовал. Мы, экспертное сообщество, думали, что как раз регулирование интернета начнется именно с головы. То есть именно с этой проблемой. А государство сегодня как раз занимается больше не рынком, не корпорациями, потому что мы должны понимать, что если мы говорим об авторском праве, то речь идет в основном об интересах крупных корпораций, не даже о пользователях, да. Потому что в любом случае эти деньги, они перераспределяются в основном между корпорациями и именно издательским бизнесом. И по конечному счету там 2-3% может быть когда-нибудь автору и достанется. Но эта система сегодня заточена именно так, и еще раз повторю, касается защиты интересов корпораций, которые печатают или производят тот или иной контент. То есть под печатный станок, под вторую информационную революцию.
Вот как соблюсти, и удается ли развитым странам не пиратствовать и одновременно соблюдать именно свободу обмена информацией?
Просто у всех других стран все стоит на своих как бы ногах. У нас даже не только издательский, но и, так скажем, промоутерский бизнес немножко по-другому построен. Люди зарабатывают в основном деньги с концертной программой, но не с дисков. В России этот рынок по большому счету устоялся, и, собственно, практика тоже устоялась. Другой вопрос – интернет и пиринговые сети, они дают свои проблемы и плоды, да? Нужно рассматривать сферу авторского права с точки зрения рынка и перераспределения продукта.
Но все-таки, если у автора доходят руки, допустим, опять же, вернемся к библиотекам электронным, и он видит свое произведение, незаконно помещенное в легально работающую электронную библиотеку, просит его убрать, и, в принципе, идут навстречу, да?
Да, но то же самое с моей книжкой «Право и интернет» посвящена тому, как бороться и отстаивать авторские права в интернете. Первым, что сделали пираты, они, разумеется, эту книжку перекопировали для свободного распространения. По моей просьбе, было заблокировано. По большому счету, это невозможно, потому что если эта книжка популярная, так скажем, если она действительно по делу, то она, скорее всего, будет выложена в интернете.
Как с этим бороться?
Во-первых, нужно цифровать книгу только когда уже закончились продажи. И второй момент, самый главный для издателей сегодня, это максимально быстро переиздавать тиражи. Делать, к примеру, по 1000 и каждые полгода делать новую книжку. Это возможно. Другой вопрос, если издатель спит, соответственно, конечно, он не получит норму прибыли. Проблема не закона, это проблема, собственно, также и потребителей. У нас те же самые студенты, и мы с вами все, кстати, очень, так скажем, чтобы не обижать друг друга, мы же добрые, таким европейцы и американцы, они менее добрые. Они вот привычно живут в рамках тех правил, которые установлены и защищают действительно не корпорации в большей степени, а авторов. Поэтому система авторского права сегодня должна быть повернута в сторону защиты интересов именно автора, а не крупных сетевиков. Автор сегодня получает от 2 до 15% прибыли. Разумеется, он тоже не заинтересован в этой системе. С учетом того, что автор, допустим, музыкального произведения, он хочет раскрутки, ему деньги важны, конечно, но популярность важнее. Поэтому он не будет особо, думать о том, как бы не украли. Многие авторы идут по пути, либо частичного, либо полностью выкладывания, своих треков. Но здесь нужно все просчитать. Часть аудитории, разумеется, заплатит. Часть аудитории, разумеется, скачает и заплатит. Большая часть аудитории, в общем, ничего не заплатит.
Илья Расулов, эксперт по информационному праву. Мы завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас работала Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свободы» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Радио Свобода. грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Правда о Болотной. Доклад общественной комиссии обсуждаем с членом комитета 6 мая Марией Доброхотовой. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты, драмы, запечатленные в звуке, голоса прошлого, удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 9 утра и в час дня.